Друзья, привет! Хотел бы я сказать добрый день, начиная этот набросок, но не могу, потому что идет мировая война. Мы находимся в жерле начинающейся Третьей мировой войны. Потому что все кровопролитие, которое сейчас происходит в разных местах света, и наращивающееся, это все части Третьей мировой войны. Просто она не похожа на Первую и Вторую. И крупные игроки выкладывают карты на стол, те, которые у них есть. Мелкие игроки выкладывают тоже карты, потому что главное что-нибудь продать, что ты можешь продать себе на удачу. Из мелких, пожалуйста, Лукашенко, картофельный пюрер белорусский, который скоро уже перестанет влезать в дверь собственного кабинета, потому что превратился вот в такого раскормленного борова, торгует тоже. Чем? Собственными рабами, собственными заложниками и аманатами. А в заложниках у него вся Белоруссия. Не так уж много миллионов там населения живет, но зато все его. И он может спокойно ими торговать, когда ему что-то надо. Ну, например, снять санкции, попросить американцев. Облегчить тяжелую жизнь Беларуси. Там уже картошки не хватает, как известно. И тут, ну, ради такого дела он готов отдать несколько людишек, никому не нужных, голодных, истощенных, больных, просидевших у него в тюрьме. Господин Тихановский, один из главных его врагов личных, 3 года просидел в одиночной камере, не видя писем с воли. Ничего можно отдать, он уже износившийся. Ну, зато пару раз приобнять американского посла и что-нибудь выторговать. Иран продает свое географическое положение. Ормузский пролив, с одной стороны, это побережье Ирана. А соответственно, он может постараться перекрыть этот узкий проход, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. А это судоходство и в первую очередь это нефть. Это танкеры с нефтью, которые едут или идут во все части света. Перекрыть Ормузский пролив, парализовать огромный экспорт нефти, вызвать взрыв цен на нефть, что очень порадует Иран и что очень порадует стратегического союзника Ирана, господина Путина, который тоже кое-что продает. Он очень любит продавать историю государства российского. Кому? В первую очередь российскому народу. Продавать ее под нужным углом. Периодически мы наблюдаем спектакли, довольно плохие, на тему «История России» в исполнении артиста Путина. Вспомним хотя бы, как он гнал пургу несчастному этому румяному американцу Карлсону, когда давал интервью, чуть не 1,5 часа рассказывая про историю российского государства. Понятно почему. Нужно было объяснить тупым америкосам, что Украины никогда не существовало. Поэтому и войны России с Украиной сегодня быть не может. Украина – это недоразумение. Вспомним другой очень плохой спектакль. То же самое, когда Путин пытался то же самое продать народу, они вдвоем с конституционным судьей Зорькиным, из которого сыпется песок уже крупными гранулами, стояли над картой 18-го, кажется, века в кабинете Путина разложенной и вдвоем удивлялись, глядя друг другу в глаза голубыми глазами. Да здесь же нету нигде на этой карте названия Украина. Это же вообще не государство. Ну и, наконец, последняя фишка Путина только что, когда он встречался с авторами учебников по истории. Ну, понятно, во главе авторов стоит этот плюгавый плохиш Мединский, который главный теперь знаток истории российского государства. Путин ее не знает, никогда особенно не знал. Учился в школе он посредственно, что подтвердит любой, кто видел журналы классные и его класса, которые сохраняются кое-где. Но даже если что-то знал, то уже все подзабыл. Зато есть Мединский, с голоса которого и со справок которого можно рассказывать сказки. Или, выражаясь просто по-русски, нести пургу. Это еще мягкие слова. И вот только что несчастным авторам исторических учебников, которые слова не могут пикнуть против, даже если бы хотели, потому что они тоже заложники, они пикнут против, слетят с работы или чего похуже. И господин Путин рассказывает, и это попадает в прессу, и в телевизор, и в интернет, что оказывается, никаких государств, которые образовались после развала империи, а потом Советского Союза, созданного большевиками, никаких независимых государств никогда не существовало, говорит Путин, и добавляет слово «естественно». Естественно, никогда не существовало. Становится очень грустно, когда глава большого государства несет такую пургу. А куда же мы денем, например, ну, например, хотя бы Грузию? Грузию. Маленькая страна, она образовалась после развала Советского Союза. Да, она никогда не существовала. Ну, конечно, никогда не существовала. Только я хочу напомнить, что Святой Крест христианства, святая Нино, которая крестила грузин, принесла в Грузию, в Кахетинское царство в 4 веке. 300-е годы, не 1300-е. 300-е годы. девушка с Ближнего Востока пришла и крестила тогдашних жителей племен, которые потом объединились в одну большую Грузию. Кахетинское царство, Картулинское царство. Временами они сливались вместе в одно большое, временами династически расходились, маленькие княжества присоединялись к ним, Гурийское, Менгрельское, Абхазское, кто-то потом отсоединялся. Но царства, грузинские царства, существовали тогда, когда не то что не было России, или тем более Российской империи, когда слово «русские» еще только-только появлялось коли-где. Что произошло потом, отдельная история. Маленькая Грузия не могла сопротивляться натиску с востока, натиску персов и турок, мусульман, которые хотели уничтожить в ней православие. Православие, вера, вера отцов сохранялась грузинами в дальних деревнях, в горах, куда трудно было дойти всяким конникам персидским или турецким, и они сохранили ее, а потом они отдались под руку русского московского царя. Потому что они православные братья. И московский царь сказал: окей, мы тебя прикроем, маленькая Грузия. Прикроем, протекторат, все дела. А потом решили: не, что нам тебя прикрывать, тут наши люди будут стоять, войска. Давай-ка, входи в наш состав. Грузины попытались чуть-чуть ерепениться. И тогда в один прекрасный в кавычках день всю грузинскую элиту, то есть гвардию, всех офицеров, заперли в Сионском соборе, в Тифлисе, то есть в Тбилиси. По периметру стояли русские войска, и представителям грузинской элиты было приказано подписать документ о вхождении Грузии в состав Российской империи. Не подпишешь, не выйдешь. И подписали. И в результате, да, маленькая Грузия сохранилась в составе Большой Российской империи, но потеряла только одно. Знаете что? Она потеряла собственный статус независимого царства. И грузинские цари превратились в князей. Например, князь Багратион, герой войны 12-го года, война и мир с французами, было 7 грузинских царей. А рядом, совсем рядом соседняя, Армения, по словам Путина, тоже никогда не существовавшее государство. Товарищ Мединский, ты-то знаешь это наверняка, скажи господину Путину, что Армения не просто существовала. Когда-то она называлась Великая Армения от моря до моря, действительно, от Средиземного моря до Каспийского. И это самое первое в истории мира христианское государство, где христианство было признано религией официальной в 301 году. Был такой армянский царь Тирдат, которого убедил в чистоте идеи христианства и крестил просветитель Григор. Григор Просветитель. Перед этим он просидел 13 лет в яме, в тюремной яме, в огромной дыре в земле, прямо на границе сегодняшней Турции и Армении. 13 лет по сегодняшним меркам, которые, по сегодняшним приговорам, которые дают российские суды людям, которые имеют собственное мнение, это ничто. Какие-то 13 лет просидел, но потом просветил царя армянского, и Армения приняла христианство. Об этом товарищу Путину или господину Путину мог бы прекрасно рассказать один из его любимых музейщиков, крупный руководитель музейной отрасли России и многолетний шеф Эрмитажа, Михаил Борисович Петровский. У них изучение истории Армении и древнего государства Урарту – это просто семейная традиция в семье Петровских. Да и в жилах Петровского, кстати говоря, течет изрядная доля армянской крови. Как и изрядная доля польской крови. Фамилия Петровский – польская. Так вот, Петровский мог бы напомнить господину Путину и о том, что польское государство существовало уже тогда, когда никакой России еще не было и даже быть не могло. Когда не было никакой Москвы. Польское королевство уже существовало, 1020-1025 год, что-то такое. Не 2000, а 1025. И потом оно существовало веками, это польское государство, веками. И много раз сходилось вот так вот с ребятами с Востока, с русскими князьями в том числе, которые воевали, например, на стороне Орды, на стороне татаро-монгол. Об этом как-то сегодня не любят вспоминать. Как не любят вспоминать 1920 год, уже 20-й год, 20-й век, когда Ленин, только что захвативший власть, решил уничтожить Польшу в очередной раз. Ее много раз русские пытались уничтожать. В 20-м году Красная Армия пошла в поход на Польшу. Два фронта, западный и юго-западный, возглавляли два бывших царских офицера. Один молодой бывший поручик Тухачевский, второй бывший полковник царской армии Егоров. Оба будущие маршалы, оба будут уничтожены Сталиным. Он ненавидел их обоих, они ненавидели Сталина. Почему? Потому что во время этой наступательной операции, обещавшей очень быструю победу большевикам и захват Варшавы, Сталин решил вмешаться, как политический представитель Ленина в войсках, и просто приказал изменить направление движения войск. В результате планы были нарушены, поляки малые силы сумели перегруппировать, и возле самой Варшавы расхерачили по полной программе советские войска, благодаря вмешательству Сталина. У поляков это называется «чудо на Висле». Как минимум 60 тысяч красноармейцев попали в плен. Пара десятков тысяч погибло. В этом плену погибли еще тысячи и тысячи красноармейцев, потому что поляки их не кормили. Катастрофический позор, который устроила Красной России Польша, как отдельное государство. Поэтому с особой ненавистью потом Сталин уничтожал Польшу вместе с Гитлером пополам. И с особой ненавистью уничтожил Тухачевского и Егорова. Ему было неприятно это вспоминать. События 20-го года. Наконец, Литва. Мощнейшее государство, Великое княжество Литовское. Тоже 14-13 век. Никакой России в помине не было. Россия — это маленькие княжества, которые только-только образуются, потом попадают под татаро-монгол. И чем занимаются русские князья? Они воюют между собой, забирают друг у друга пленных, торгуют ими в качестве рабов, через Черное море продавая там генуэзским купцам, и шестерят перед монгольскими ханами за право получить ярлык на княжение. У нас в школе не преподавали такую историю, как битва при Синих водах. Это 1360-е годы на территории нынешней Украины. Это битва между войсками татаро-монгольскими и войсками Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, князя Ольгерда. Литовское, Русское и Жемайтийское государство. Его название подсказывает, что там в этом государстве вместе жили и нормально существовали литовцы, жмуть, жемайтии и русские. Упаси Господи сегодня об этом вспоминать. Литва вообще ничто, никогда не существовала. Для господина Путина ее вообще никогда не было. Гораздо древнее, чем история российского государства. А потом Литва и Польша образовали фактически Первую Республику вместе, Речь Посполитую, колоссальную. Об этом тоже, видимо, президент Российской Федерации не знает. Но есть еще одно государство, которое никогда не существовало до распада Российской империи. Никогда. Это государство Российская Федерация. Ничего подобного ни в Московском государстве, ни в Российской империи не было и быть не могло. Не было таких слов «Российская Федерация». Россия при царе последнем представляла собой Соединенные Штаты России. И она могла бы стать Соединенными Штатами, такими же, как Америка. Потому что она состояла из губерний. Ни в одной из российских губерний не было слова «русское» в названии. Тамбовская, Эриванская, Аланецкая, Пензенская. Полно. Если бы они все превратились в отдельные штаты, если бы Россия стала федеративным государством, вполне вероятно, что сегодня не было бы того ужаса, который творится, который устроила сегодняшняя Россия, внутри которой теперь школьникам будут рассказывать о том, что она одна, единственная, великая, всегда существовавшая, а всякие там Польша, Литва, Грузия, Армения, ну и Украина, они никогда не существовали. Это же естественно, сказал президент России Путин на встрече с авторами новых учебников по истории. Нас еще ждет много исторических открытий. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики и не верьте Мединскому. Господин Путин верит. Не повторяйте этих ошибок.